Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог опубликовать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно ТикТок, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах ТикТока и Инстаграм, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений. И есть аспект самих соцсетей, вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. Но у них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальными сетями. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу от соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получать информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен. Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме СМС и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
Addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that
Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню.
It's called a variable ratio reward system. That means nothing to the average person. Let me explain what it means.
Существуют схемы с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие, или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп. Обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео, и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично, вы получаете свое вознаграждение. Гонитесь снова, выкладываете еще пять. Ни одно не заходит, выкладываете шестое, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения. Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе, надо делать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать, я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме, без потребности постить каждый день.
You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated word dopamine for...
Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции? Как это работает?
Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. Дофамин! Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем. Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе, я нашел ягоды. Но цель мозга, чтобы вы запомнили обстоятельства. Где этот лук, как я сюда попал, с кем я был. Он поддерживает память, обучение, подкрепление, потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались, но есть вещи, не полезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает. Оставайся, смотри, повтори позже. И так мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон.
We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милые животные? Или с точки зрения науки это невозможно?
Or this is scientifically impossible?
It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
научно это не невозможно, все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна страна напала на другую, происходит нечто значимое, человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
Дофаминовая яма и дофаминовый детокс. Это правда или это интернет-легенды?
Okay, nuanced answer. You can have a dopamine crash, and you can have a dopamine detox.
Надо отвечать подробно. Дофаминовая яма и дофаминовый детокс возможны, но, скорее всего, это не то, о чем вы читали в соцсетях. Часто, когда кто-то хочет нам что-то продать, он выдумывает разные вещи, чтобы вы захотели это купить. Если кто-то говорит: «Купите мой набор для дофаминового детокса», это невозможно. Я, как нейроученый, вообще не понимаю, что это значит. Но дофаминовая яма абсолютно возможна.
Or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine, it acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин необычным для мозга образом. После этого человек оказывается в этой яме. У вас в запасе не осталось дофамина. Нейроны его хранили, а MDMA заставил их выплеснуться. На следующий день многие ощущают уныние, отсутствие мотивации, грусть. Так что яма возможна, но это не то, о чем обычно говорят онлайн.
The way it's described online.
If this misuse of social media,
а может ли злоупотребление соцсетями привести к дофаминовой яме?
Yeah, I think that's not studied yet, truly.
Это еще толком не изучено. Я считаю, что когда кто-то делает твердое заявление по неизученной теме, например, «Да, соцсети вызывают дофаминовую яму», это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать: «Мне кажется, что это возможно». Это очень отличается от «есть научные данные». Возможно ли? Да, вполне. Может, не яма, но чрезмерная зависимость от соцсетей, использование их постоянно для снятия тревоги, отвлечения от реальной жизни может быть очень вредным. Зависимость от соцсетей реальна, это уже становится диагнозом. Думаю, он войдет уже в следующее диагностическое руководство по психическим расстройствам. Зависимым от соцсетей точно можно стать, попасть в дофаминовую яму, не знаю, не уверен.
Слушайте радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
That's a perfect timing to ask the next question about.
Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?». Объясните, пожалуйста, почему.
Yeah, of course. Well, I've a little bit hinted at this already, actually. So I said humans are social animals, right? We exist very well in groups, and so.
Я уже отчасти говорил, люди – социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе ради выживания. С другой стороны, когда мы одни, вдали от племени, в древнем мире это было серьезной угрозой, шанс погибнуть был выше. Сегодня это уже не так. Вот я сейчас один, и ничего страшного не случится, но моему мозгу все еще страшна сама идея быть одному. Когда мы изолированы, запускается стресс-ответ, активируется ось ГГН. Одна из основных нейроэндокринных систем организма. Растет кортизол. То есть одиночество — это буквально одна из форм стресса. Постоянная изоляция — это хронический стресс. А у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилит.
У
меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию.
Experience social isolation. This is huge, right?
Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
Господи, 16 вы сказали.
Да, каждый шестой.
That's yeah, that you know, that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that.
Это довольно плохо, и, думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013 и 2021 годами, время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что общение улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов. И они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже. Есть популярные статьи про глимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
This is fascinating. When you say being around others,
когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей?
He likes, or just random strangers.
You can imagine that the science here kind of tracks with the lived experience, right?
Okay.
That clearly,
Наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или тем более с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
With that said, you can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше, хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача, и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about.
У меня целая глава о любви и глубокой связи, там про прикосновение. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами. Легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
The person that they were serving. You know, they touched their arm or they, whatever, you know, obviously an appropriate touch. When they did that, they got greater tips. And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина, его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонин. И это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания. И сегодня мозг тоже говорит: это отличный признак, этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижает социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
This is very interesting. We live in a world where we can be connected.
Мы живем в мире, где можно оставаться на связи 24/7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты, изначально созданные для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют изоляцию?
Why do they, in fact, deepen that isolation instead?
I have a theory on this, and I published it. I call it the virtual disengagement hypothesis.
У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая: когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать.
And so there's evidence showing that when our brains do detect these
things, есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие. Что, в общем-то, очевидно. Листая ленту, видя 20 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия. Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
Если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
Да, можно.
Это обратимо.
О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете: «Фу, не хочу повторять», и провалитесь еще глубже в изоляцию.
I'm not doing that again, right? And then you go even deeper into isolation. So one thing to be aware of there. The second thing is that
Второе. Изоляция смещает фокус мозга на негативные социальные сигналы. Вы чаще интерпретируете нейтральное как негативное или оскорбительное. Третье. Начинаются проблемы с доверием. Вы меньше доверяете другим. Они это считывают и меньше доверяют вам.
Because you're not trusting them, they will pick up on that, and they will not trust you as much. But you also have to
recognize that. То есть выбраться из изоляции реально, но надо понимать, первые пару взаимодействий могут быть хуже обычного и не будут репрезентативны. Важно, как вы будете себя чувствовать на третьем, четвертом, пятом контакте.
Это было интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.